И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Добрый.
Что у нас сегодня?
Продолжаем тему расследования преступлений нацистов. Сегодня поговорим о том, что происходило в северной части Восточной Пруссии, которая ныне представляет из себя Калининградскую область Российской Федерации. Тема актуальная, поскольку очень скоро пройдет процесс, очередной процесс по признанию геноцида и преступлений против человечности, будет проходить в Калининграде, сейчас собирается доказательная база, и это повод вспомнить о том, что же происходило там, потому что там тогда это была территория Третьего Рейха. Сегодня уже мало кто вспоминает, что когда это была не просто Германия, а нацистская Германия, и, например, Площадь Победы называлась Адольф Гитлер Плац. А стадион «Балтика» носил имя Эрика Коха, который будет одним из героев нашего сегодняшнего рассказа. А вспомнить-то, в общем, было бы не лишним, потому что иногда возникают такие фантасмагорические мифы. Вот я недавно, поехав в Калининград, купил там книжку под названием «Прогулки по Кёнигсбергу» и прочитал там странно, прочитал там о том, что вот вся Германия была нацистской, а Восточная Пруссия она была не совсем нацистской, и даже именно восточно-прусское дворянство устроило заговор против Гитлера в 1944 году. Ну, мягко говоря, странное заявление, потому что хотя, да, представители Восточной Пруссии были в этом заговоре, в этот заговор вовлечены, но все же возглавляли его люди, которые к Восточной Пруссии отношения не имели, в первую очередь это Клаус фон Штауфенберг. И более того, необходимо отметить, что в заговор входили самые отъявленные нацистские преступники, которые просто поняли, что Гитлер уже является недоговороспособной фигурой, и если его устранить, то появляется возможность начать переговоры о сепаратном мире с западными державами. А пока Гитлер жив, с ним никто разговаривать, естественно, не будет. И вот это устранение Гитлера – это шанс для них самих избежать наказания за эти преступления, за совершенные уже к этому преступлению. Ну, чтобы не быть голословным, назову несколько фамилий, например, участником заговора был Артур Небе, это первый командир Einsatzgruppe B, которая как раз следовала за группой армии, вместе, точнее, с группой армии «Центра» и уничтожала евреев и коммунистов в Белоруссии и Западной России, в частности, в Смоленске.
По-моему, большего нациста найти сложно.
Артур Небе – это очень важная фигура в истории нацистских уничтожений, поскольку именно он предложил Гиммлеру после казни евреев военнопленных в Минске, которая произвела на самого Гиммлера удручающее впечатление, предложил усовершенствовать методы истребления людей и воспользоваться тем опытом, который Небе уже осуществлял в ходе так называемой акции Т4 Тиргартенштрассе, когда душевно больных в самой Германии, мы об этом говорили, уничтожали методом газации. То есть первые газовые камеры они появились не в лагерях смерти, они появились в так называемых интернатах для эвтаназии. 6 центров эвтаназии было тайно открыто в Германии, и вот там в этих центрах были газовые камеры, где незаметно для всего остального населения Рейха уничтожали душевно больных, и только за 40-41 год уничтожили примерно 70 тысяч. Потом программу свернули, потому что просочились слухи, огласка появилась, это все было неизвестно даже для родственников жертв, им выдавали поддельные свидетельства о том, что их родной умер, ну, скажем, от сердечного приступа, или от инсульта, или от какой-то другой болезни, на самом деле они были убиты. Но слухи просочились, Гитлер эту программу свернул, и в таком виде душевнобольных и неизлечимо больных больше не уничтожали, но на самом деле уничтожение продолжилось только другими способами, в том числе, например, способом специальной диеты, когда человек человека кормили, а точнее не кормили таким образом, что он в скором времени умирал. Ну или там уколы, какого-нибудь скополамина, в общем…
Ну типа диабетиков кормить сладким.
Да. Да.
Как это у нас, как Жданов у нас, диабетик Жданов у нас жрал ромовые бабы.
Да, вот было. Артур Небе вспомнил в Минске про этот передовой опыт и предложил Гиммлеру, собственно… Ну, возможно, он был не единственным человеком, который об этом опыте вспомнил, но так или иначе он сопричастен созданию лагерей смерти, в том числе Освенцима. Вот. И вот этот «прекрасный» в кавычках человек был участником заговора 1944 года против Гитлера.
Не имеющий никакого отношения к нацизму.
Не имел, да. И в этом же ряду стоят люди вроде Георга Томаса, который был соавтором плана голода небезызвестного, или Эдуарда Вагнера, который тоже был вовлечен в политику уничтожения голодом очень активно, это генерал-квартирмейстер вермахта. Вот, вот все эти люди в 1944 году выступили против Гитлера, но совершенно, это совершенно не является никакой индульгенцией, они точно такие же нацистские преступники, как и те, кого они пытались сместить с верхушки в 1944 году и позиционировать участников вот этого заговора как неких антифашистов откровенно нелепо, ну не говоря уже о том, что к Восточной Пруссии они прямого отношения не имели. Вот. Восточная Пруссия и территория нынешней Калининградской области – это часть Третьего Рейха, и через эту часть Третьего Рейха проходят все мрачные страницы, все мрачные эпизоды, собственно, истории нацистской Германии. Ну, начнем, собственно, с прихода Гитлера к власти. Большую роль в том, что Восточная Пруссия покорилась фюреру, еще тогда не фюреру, еще тогда просто Гитлеру, сыграл Эрих Кох. Тогда он был гауляйтером НСДАП. Ну, фактически наместником нацистской партии в этой, на этой территории. Эрих Кох – это очень яркая фигура, яркая со зловещей стороны, но все-таки достойная самого внимательного рассмотрения. В общем-то, человек простого происхождения, выходец из рабочих, воевал на фронтах Первой мировой войны и, как и очень многие ветераны, был разочарован ее итогами, и поражение кайзеровской Германии воспринимал как личное оскорбление и унижение, и мечтал о реванше. И, собственно, вот эти реваншистские мысли и привели его в ряды нацистов. Он был невысокого роста, довольно тщедушный. И, видимо, из-за этого комплексовал. Вот. Но он умел преодолевать свои комплексы путем подражания Гитлеру, отрастил усики, чтобы быть на него похожим, и сражал своих оппонентов цитатами из «Майн кампф», которые, похоже, выучил практически наизусть. Был человеком очень жестоким, патологически жестоким, и это был именно тот кадр, который, в общем, нацистам хорошо подходил. При этом Кох обладал уникальной, феноменальной изворотливостью, просто фантастической. Он был очень силен в аппаратных играх, и это навык, который, конечно, был важен в берлинских коридорах власти, и те, кто этим навыком не обладал, они в конечном итоге теряли свои должности, а Кох до самого конца, в общем, находился в обойме нацистов на хорошем счету и даже сумел в процессе своей карьеры своротить двух, ну, в каком-то смысле, тяжеловесов нацистской Германии, о чем мы еще поговорим. И вот он назначается сначала гауляйтером, а потом происходит нацистский переворот. И Кох действует настолько энергично в Кёнигсберге, что в конце концов его назначают еще и обер-президентом Восточной Пруссии, что было очень важно, потому что вот именно в этой провинции было очень важно иметь надежного, жесткого и убежденного идеологически руководителя. Почему? Потому что Восточная Пруссия после Первой мировой войны была вновь отделена от остальной Германии. То есть между территорией Германии и Восточной Пруссии, Большой Германии и Восточной Пруссии был кусок Польши. был кусок Польши, союзники, победители, Антанта прирезала Польше выход к морю, и оказалось, что часть Германии отделена от… оказалось, да, что создан такой эксклав. Угу. Вот каким, собственно, сегодня является наша Калининградская область. Тогда существовал германский эксклав, и территориальное отделение от остальной Германии – это всегда очень опасно, потому что если в основной части происходит какой-то государственный переворот, там меняется власть, то неизвестно, как поведет себя вот этот кусок земли, потому что там может удержаться оппозиция, например. Но этого не произошло, и в этом была большая роль именно Эрика Коха, который облекается доверием и получает статус обер-президента Восточной Пруссии, который будет нести до самого конца, до 1945 года. Но, конечно, такое стремительное выдвижение Эрика Коха кое-кому не понравилось. Кох был человеком очень амбициозным и переходил дорогу конкурентам из других ведомств. Его главным врагом вот в первые годы нацистского правления в Восточной Пруссии стал тоже очень известный человек. Это Эрих фон ден Бах-Зелевский, будущий наместник Гиммлера в Беларуси и Центральной России, высший фюрер СС, а потом и глава штаба по борьбе с бандами, то есть с антипартизанским движением, один из самых кровавых нацистских палачей. А тогда он был начальником местного гестапо. Вот. И вот между Кохом и Бах-Зелевским развернулась жесткая конкуренция, потому что Кох был заинтересован поставить спецслужбы в своей области под свой контроль, а Бах-Зелевский подчиняться Коху вообще не собирался, у него был по линии СС свой начальник, это Генрих Гиммлер, вот, а по линии Министерства внутренних дел начальник, его начальником был премьер-министр Пруссии Герман Геринг. Ну и вот возник конфликт интересов, который едва не разрешился в ходе известных событий, событий, известных под названием «Ночь длинных ножей». Это 1934 год, когда Адольф Гитлер решил разобраться с своим конкурентом Эрнстом Рёмом, человеком, который возглавлял, ну, фактически военизированную гвардию НСДАП, так называемые СА, отряды штурмовиков. До определенного момента Гитлер Рёма терпел. У Рёма был взгляд достаточно радикальный на преобразование вооруженных сил Германии. Он считал, что нужно создавать новую такую нацистскую революционную армию, претендовал на то, чтобы эту армию возглавить. Ну а Рейхсверу, то есть остаткам старой кайзеровской армии, все это не нравилось. Старые кадровые военные смотрели на Рёма как на такого выскочку. И, в общем, в этом, ну, это такой конфликт не уникальный. То есть аналогичные конфликты очень часто происходят после каких-то радикальных переворотов в стране. Был такой конфликт и в Советской России, например, когда революционные военные лидеры не доверяли старым царским генералам и хотели вычистить их из армии, а старые царские генералы, соответственно, недоверчиво и с озлоблением смотрели на этих революционных лидеров. Ну и мы вот в этой студии с вами вспоминали конфликт, который произошел между генералами Парским и Бонч-Бруевичем с одной стороны и Павлом Ефимовичем Дыбенко с другой стороны. Да? Вот. И в этих условиях центральная власть поддержала именно старых царских генералов, потому что на их стороне был опыт, знания, их недостатком был, скажем так, могла быть политическая нелояльность, они не большевики, но центр решил, и справедливо, что если держать их под политическим контролем, то вполне можно пользоваться их услугами.
Дело-то свое знают. Приведу совсем идиотский литературный пример. Многие смотрели художественный фильм «Рэмбо», так вот в художественном фильме, точнее в книжке про Рэмбо, шериф, он ветеран Корейской войны, а Джон Рэмбо, он сынок, молодой придурок из какого-то Вьетнама непонятного, и ветеран-шериф приводит его в чувство. В общем-то, в конце его в книжке, кстати, убили. Извините.
Да, я помню, книжку написал Дэвид Моррелл, да, я ее читал. Так вот, И вот возник этот конфликт между Гитлером и Рёмом, потому что Гитлер, до этого он был лидером партии, а теперь он стал лидером государства, ему нужно было находить общий язык с ненацистами, и в первую очередь с силовым блоком, потому что от него могла исходить угроза. Угу. И поэтому Гитлер пытался вовлечь военных, так сказать, в свое большое дело, и уже начал соблазнять их идеями будущего завоевания жизненного пространства, реванша и так далее. Военным, некоторым военным это нравилось, то есть он нашел свою точку опоры, а тут Рём все ломает. Вот. И кроме того, у Рёма своя вот эта вот гвардия, которая непонятно кому больше лояльна,
опасно.
Гитлеру или Рёму, а очень опасный, поэтому Гитлер заблаговременно начал создавать свою личную охрану, широко известную нам под аббревиатурой СС, которая была как бы внутри СА, но в конце концов Гитлер на нее оперся и ее СА противопоставил, и с помощью СС, собственно, СА и сокрушил. И вот эти события, они происходили в том числе и в Восточной Пруссии, в нашей нынешней Калининградской области, где задача вычищения неугодных была возложена на Багзелевского. Багзелевский в основном штурмовиков там арестовал, заблокировал и заставил их перейти на сторону фюрера, но при этом было совершено два убийства. Был убит очень известный офицер, кавалерист, наездник и герой Первой мировой Антон фон Хоберг. Антон фон Хоберг был убит при достаточно странных обстоятельствах, потому что Хоберг, он, в общем-то, разделял идеи Гитлера. Он считал, что армия должна объединиться нацистской партией, и он дружил с Вальтером фон Рейхенау, человеком, который будет потом, уже во время Второй мировой войны, самым активным проводником нацистских идей в армии, в вермахте. Вот. И на одном из эсэсовских совещаний, Хоберг состоял также и в СС, он услышал о том, что СС планирует использовать против вермахта, ну, в случае как обострения, против Рейхсвера, тогда еще Рейхсвера, в случае обострения каких-то, в случае обострения политической ситуации. Он рассказал об этом Рейхенау, а Рейхенау обрушился, публично обрушился с этой информацией на Гиммлера, и на Хоберга стали смотреть как на предателя. Вот. И Багзелевский приказал убить, что и произошло в его поместье на территории современной Польши, ну, практически на границе с Калининградом возле города Багратионовска. Это произошло. Но это было одно убийство, которое заказал Багзелевский. Было и второе, которое он хотел осуществить. Он хотел убить Коха. Он хотел убить Коха, они были на ножах, и те люди, которые Коха недолюбливали, они обвиняли его в левом уклоне, что он симпатизирует коммунистам, что он связан со штрассеристами, что он Штрассеры, братья Штрассеры – это лидеры такой левого крыла в НСДАП, которые допускали возможность диалога с коммунистами. И Кох понял, к чему все идет. И вот тут он впервые продемонстрировал свою фантастическую непотопляемость. Что сделал Кох? Он удрал из Кёнигсберга в Берлин, чтобы как можно быстрее засвидетельствовать Гитлеру свою лояльность. И засвидетельствовал ее, в результате чего к нему никаких претензий не было, и он вернулся в Кёнигсберг уже в качестве триумфатора, облеченный полным доверием главы партии и страны. Ну, конечно, Кох не забыл. Кох все знал, Кох все понял, он не забыл и начал очень активно интриговать против Багзелевского, и ему не составило труда узнать, что у Багзелевского есть одна червоточинка в биографии. Дело в том, что его сестры замужем за евреями. Конечно, они уже давно выехали из Германии, сразу же после вот всей этой начала гонения на евреев, они выехали в Латинскую Америку, но какая разница, ведь человек претендует на высокое звание, он служит в СС, и вот тут такое
пятнище.
Такое пятнище. И Кох написал по партийной линии своему начальству Рудольфу Гессу, который был заместителем фюрера по партии, он написал донос образцовый о том, что Багзелевский еврейский выкормыш, тот еще пытается что-то против нас, истинных арийцев, интриговать. Надо его проверить. И это сильно подорвало позиции Богдилевского, его из Восточной Пруссии, из Кёнигсберга его убрали в Силезию. Вот. Ну и на какой-то момент Богдилевский выпал из обоймы, и, в общем, это показало, что Эрих Кох – это да, это как бы фигура, которую просто так не утопишь. Вот. Ну и, в общем, он, в общем и целом, он очень верно служил Берлину, очень верно служил Гитлеру и проводил нацистскую политику в Восточной Пруссии железной рукой. И в современном Калининграде происходили все те события, которые мы обычно связываем с Третьим Рейхом, ну, например, сожжение книг. Там просто знаменитые сожжения, которые устраивали гитлеровцы, сжигали Маркса, Энгельса, Джека Лондона.
Это там, вот за что?
Ну как, он же в коммунистической партии состоял.
Каков? Вот. Не знал.
Не в коммунистической, в социалистической партии он состоял. Генриха Гейне, он был евреем. Максима Горького, понятно. То есть, вот массовое сожжение книг, естественно, гонение на социал-демократов, масонов, евреев. И, например, 1938 год, «Хрустальная ночь» в Кёнигсберге происходила по полной программе. «Хрустальная ночь», напомню, это массовые еврейские погромы, прокатившиеся по всей Германии. Естественно, срежиссировано это было властями.
Хрустальная, потому что они били витрины, били... все было засыпано стеклом.
Да, да, били витрины еврейских магазинов. На самом деле не только еврейским, все это в итоге стало неконтролируемым. Но, конечно, это был просто была вакханалия массового насилия, и была сожжена, уничтожена синагога на острове Ломзе. Был разгромлен детский приют, приют для детей евреев, которых буквально вышвырнули на улицу ночью, в холодную морозную ночь. Огромное количество евреев было избито, заключено в тюрьму. Но я отмечу, что хотя эта акция была, безусловно, варварской, но она не преследовала цели евреев физически уничтожить. То есть это было еще не то, что начнется с вторжения немцев в Советский Союз. Речь шла о том, чтобы создать для евреев такие невыносимые условия жизни, чтобы они уехали, выгнать их из Германии. Это было, конечно, страшно, и Кох эту политику проводил очень последовательно. Ну и далее Кох начал готовиться, конечно, начал готовить свою провинцию к мировой войне. И когда началась война против Польши, Польша была разгромлена, как вы знаете, буквально за 3 недели, то Восточная Пруссия приросла в том числе и территориями бывшей Польской Республики, то есть владения Коха увеличились. Ну а потом Восточная Пруссия стала одним из плацдармов для нападения на Советский Союз. То есть вот еще одно знаменитое преступление нацистов. И Кох во всем этом принимал самое активное участие. Уже в 1941 году нацисты вывезли из Екатерининского дворца в Пушкине янтарную комнату, которая была продемонстрирована жителям Кёнигсберга в Королевском замке в качестве экспоната. И эта выставка пользовалась огромной популярностью, там народная тропа не зарастала, и люди из других городов Германии приезжали посмотреть на янтарную комнату, что это такое, вернули свое, так это позиционировалось тогда, в 1941 году. Ну, я напомню, что янтарная не комната, а кабинет, янтарный кабинет первоначально был подарен королем Фридрихом Вильгельмом Петру Великому. Тогда Россия и Пруссия были союзниками в Северной войне. Фридрих Вильгельм Петра Великого очень почитал, он был младше и знал, что Петр Великий дружил с его отцом, поэтому Фридрих Вильгельм был очень к Петру расположен и сделал вот ему такой подарок. Янтарную комнату привезли в Россию, дальше ее доделали, доработали и
допилили.
Да, и она заняла свое место в Екатерининском дворце в Царском селе. Вот. Но вот нацисты ее, поскольку Пушкин оказался под оккупацией, нацисты, конечно, молниеносно все это дело вывезли и вернули, как они считали, в Кёнигсберг, и стали показывать это как свое национальное сокровище. Ну, к сожалению, как вы знаете, оригинал янтарной комнаты исчез.
Не нашли.
Да, да, не нашли, но вот постоянно в Кёнигсберге происходят поиски. Эрик Кох тоже был к этому всячески причастен. Но у него появилось новое назначение. Это очень интересный момент, потому что с 1941 и фактически по 1944 год свои должности в Восточной Пруссии Кох совмещал с должностью рейхскомиссара Украины. Причем первоначально Альфред Розенберг, назначенный министром восточных территорий, в подчинении которого находились все рейхскомиссары, планировал для Коха другое назначение. Он хотел его назначить рейхскомиссаром Московии. Да, Московии. Очень интересно, почему этот вопрос стал предметом разбирательства на Нюрнбергском процессе. Когда Розенберга там допрашивали, Розенберг пытался всю вину за бесчинство, осуществленное нацистами на Украине, свалить на Коха. И американский обвинитель Дот стал спрашивать Розенберга, знал ли Розенберг, что в его подчинении окажется такой жестокий человек. На что Розенберг отвечал, что он ничего не знал, что вот эту кандидатуру ему вообще навязал Геринг там и так далее, а он хотел отправить на Украину вообще другого человека, Герберта Баки. На что Дот зачитал ему его собственную реляцию, его собственный документ, где Розенберг в 1941 году предлагает кандидатуру на разные посты на оккупированных территориях. И он пишет, что поскольку в рейхскомиссариате Москвы на территориях России ожидается самое сильное большевистское и русское сопротивление, то обстоятельства потребуют назначения безжалостной личности, и мы рекомендуем туда назначить Эрика Коха. Вот. То есть, таким образом, знание о том, что Кох – это абсолютно безжалостный человек, было присуще Розенбергу уже в 1941 году и, наверное, еще раньше. И таким образом Розенберг был изобличен, то есть ему не удалось снять с себя ответственностью. И действительно, Эрих Кох, назначенный в итоге на Украину по протекции Германа Геринга, совершил там немыслимые чудовищные преступления. И надо сказать, что Розенбергу он не подчинялся практически. Розенберг хотел основной террор перенести на территорию России, а из Украины выращивать такую антироссию. Он пестовал украинское националистическое движение. До этого Розенберг был руководителем внешнеполитического бюро внутри нацистской партии. Сам Розенберг считал это невысоким постом и все время метил на пост министра иностранных дел. Он ненавидел Риббентропа, пытался против него интриговать и его сместить. Но Гитлера надо понять, потому что Гитлер были вещи, которые Гитлер не мог решать по линии Министерства иностранных дел. Он решал эти вещи неофициально по линии нацистской партии. Это связи, ну, в частности, с родственными политическими силами, которые в других странах находятся не у власти. И этот расчет оправдался, в частности, именно благодаря внешнеполитическому бюро нацистской партии и Розенбергу лично удалось наладить связи с Квислингом, получить от него совершенно секретную информацию о планах англичан высадиться в Норвегии и, соответственно, британцев опередить. То есть роль Розенберга в том, что Норвегия оказалась оккупирована немцами, она была достаточно велика. Вот. И, собственно, этот успех отчасти и способствовал тому, что Розенберг так взлетел с началом вторжения в СССР, получив пост министра восточных территорий. Но вот Кох отказался подчиняться Розенбергу, он вел совершенно свою жесткую линию. Для Коха что русские, что украинцы были одинаковыми унтерменшами. Он считал все вот эти заигрывания с украинским националистическим подпольем совершенно излишними и прямо говорил, что любой немец биологически в 100 раз ценнее, чем местный житель, и он выжмет из этого народа унтерменшей все соки. И это и происходило. Более того, Кох участвовал в прямых акциях уничтожения. Ну, здесь он смыкался как раз с интересами Генриха Гиммлера, который полагал, что одна из задач оккупации – это задача так называемой децимации, или сокращения местного населения, и нужно под предлогом борьбы с там, партизанским движением, с подпольем, с коммунистами уничтожить как можно больше людей. Это просто освободит место для немцев и расчистит, соответственно, территорию. Что и происходило, и Розенберг попытался ухватиться за один из таких эпизодов, чтобы Коха свалить. Это так называемый Цуманьский расстрел. Цумань – это область на Волыни, где произошли чудовищные события. Розенберг получил отчет от местного инспектора по лесозаготовкам, в котором говорилось, что вот Эрик Кох захотел устроить себе там обустроить охотничьи угодья, и для этого распорядился очистить территорию от населения. Вот. Но поскольку переселение этих людей представляло большие трудности, то связались с СС-полицией и просто их уничтожили. Вот. И с этим докладом Розенберг пошел к Гитлеру. Причем он представил дело таким образом, что вот сорвали лесозаготовки, Рейху нанесен большой урон, и все это из-за самодурства рейхскомиссара Коха, который не подчиняется своему непосредственному начальству. Ну и Кох опять показал свою непотопляемость, потому что он заручился поддержкой разных чиновников, которые удостоверили, что там был чудовищный партизанский район. Там бесчинствовали банды, существовала ужасная жидобольшевистская угроза Рейху, и поэтому всех уничтожили правильно. Это наоборот орден всем надо дать. Вот. Ну и Гитлер предпочел, поскольку это соответствовало его видам, поскольку Гитлер абсолютно разделял и поддерживал линию Гиммлера, вот, он поддержал именно Коха, что ознаменовало окончательное падение авторитета Розенберга, несмотря на то, что он сохранял свой пост министра до самого конца. Вот. А Кох, он был на крайне хорошем счету. Ну и что происходило на территории Восточной Пруссии в ходе войны? Надо сказать, что на территории Восточной Пруссии происходили чудовищные вещи. Там располагалась сеть разного рода лагерей, и в том числе чудовищный, ужаснейший концентрационный лагерь Штутгов. Сегодня он располагается на территории Польши, хотя филиалы этого лагеря были и на территории современной нашей Калининградской области. Вот чем выдающийся, чем интересен Штутгов? Хотя он по официальной классификации не причислен к числу лагерей смерти, но тем не менее в этом концентрационном лагере имелась также газовая камера, где происходило массовое уничтожение людей, в том числе и советских, и евреев, и советских военнопленных. И, кроме того, именно в Штутгофе проходили знаменитые опыты по созданию вещей, так сказать, легкой промышленности из человеческих тел. Вот те мыло, сумки, которые будут представлены в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе, они были найдены именно в Штутгофе.
А это, извини, перебью, это было некое поточное производство или это…
Это эксперименты. Да. Нет, поточного производства не было, проходили эксперименты. Здесь надо объяснить, в чем причина таких экспериментов. Дело в том, что Германия испытывала серьезнейший ресурсный кризис. И поэтому планировалось, или во всяком случае допускалась возможность ну, какого-то такого безотходного производства. И в том числе, раз уж решили уничтожать, там, массово уничтожать евреев и другие категории лиц, то возникла идея о том, чтобы использовать их тела в качестве, ну, какого-то подспорья в берлинской, в немецкой экономике. Ну, самый известный здесь элемент этой политики заключался в том, что у трупов вырывали золотые зубы, и дальше они переплавлялись и шли в Рейхсбанк. Вот. Но не только зубы, использовали человеческий жир, человеческую кожу. Массового распространения это не получило, но сам факт таких экспериментов о многом говорит. Вот. И Штутгоф – это, конечно, дьявольское место, которое нашло свое отражение, например, в художественной литературе и в кинематографе. Если помните, был такой замечательный советский фильм «Последнее дело комиссара Берлаха», я как-то его упоминал. Здесь вот там главный герой, уже пожилой комиссар полиции, выходит на след бывшего врача-садиста нацистского, который теперь в швейцарской клинике скрывается под видом прогрессивного доктора медицины. И вот этот доктор как раз работал в Штутгофе и вел там садистские эксперименты над заключенными. Вот этот Штутгоф, он находился на территории Восточной Пруссии, и, конечно, Эрих Кох прекрасно знал о том, что там происходит. Не мог этого не знать. Ну и другие лагеря тоже располагались на территории Восточной Пруссии, на территории Калининградской области современной. И там все годы войны проходило массовое уничтожение, в том числе массовое уничтожение советских военнопленных. Есть очень интересный источник, это воспоминания Михаила Вика, знаменитого скрипача, еврея, который был, он жил в Кёнигсберге, подвергался, конечно, издевательствам, унижениям, но его не уничтожили, он выжил, к счастью. И вот он пишет, что однажды он увидел, как конвоиры пинками толкают исхудавших, страшно выглядящих советских военнопленных. Военнопленные выносили, таскали бачки с мусором. И вот видя, что они находятся на последнем издыхании, Вик и его отец, а отец ему рассказал, что рядом находятся лагеря с советскими военнопленными, где они умирают тысячами, и не делается ничего для того, чтобы облегчить их положение, у них у самих было еды не очень много, но они стали подбрасывать какие-то небольшие там, кусочки хлеба в эти мусорные баки для того, чтобы военнопленные могли подкрепиться. Ну, к сожалению, очень скоро конвоиры все это разоблачили и эту благородную хитрость ревизовали. Но свидетельства, конечно, потрясающие. И более всего поразительно, что массовое уничтожение на территории Калининградской области оно происходило до самого конца, до 1945 года. И уже после войны в ФРГ и ГДР проходили процессы, о которых мы мало что знаем, поскольку советская сторона их почему-то не переводила. Всего прошло около 700 процессов над разными нацистскими преступниками только в ФРГ и ГДР. 700 процессов, на которых были восстановлены разные очень яркие детали, которые не меняют наше представление о том, что такое, чем был нацистский режим, но дополняет его, потому что на этих процессах разбирались эпизоды, которые в значительной степени происходили именно в нашей стране, во всяком случае в Советском Союзе, а если не в Советском Союзе, то жертвами были наши сограждане. И вот сейчас, готовясь к процессу, который пройдет в Калининграде, мы подняли документы. Подняли документы этих процессов, которые рассматривают преступления, совершенные на территории Восточной Пруссии. И вот некоторые из этих документов я бы хотел сегодня озвучить. Рядом с Калининградом, с Кёнигсбергом, находился поселок Медгеттен. Сейчас это поселок имени Александра Космодемьянского, и вот там находился лагерь для остарбайтеров, то есть для советских людей, которые были принудительно перемещены на территорию Восточной Пруссии, по сути, обращены в рабство. И среди охранников этого лагеря был человек по имени Зигфрид Эрбе, которого судили в Берлине, в ГДР, в 1952 году. То есть он был арестован, опознан, ему были предъявлены обвинения в убийствах, изнасилованиях и жесточайшем обращении с этими, ну, по сути, рабами. Значит, вот что говорится в его приговоре. Обвиняемого перевели в заводскую охрану на военный завод в Медгеддене. Он работал там с марта по октябрь 1944 года. На этом заводе было занято около 6 тысяч рабочих. Из них 3 тысячи рабочих были немцами, а остальные 3 тысячи составляли польские, советские и в меньшей степени итальянские и французские принудительные работники. Иностранные рабочие содержались под строгой охраной в лагере, окруженном колючей проволокой. Для охраны этих рабочих предназначались заводские охранники, около 40 человек. Было 2 12-часовых смены по 20 охранников каждая, то есть охрана осуществлялась круглосуточно. Руководителем лагеря и высшим начальником заводской охраны являлся оберштурмфюрер СС, служащий СД. Среди рабочих поместили около 50 сотрудников гестапо, работавших в качестве агентов на тайную полицию. С этими гестаповцами заводская охрана находилась в тесном контакте. Из-за недостаточного продовольственного снабжения в лагере иностранные рабочие были вынуждены искать любые средства и возможности для получения дополнительного продовольствия. И если при проверках у них обнаруживались какие-то дополнительные продукты, охрана переходила к жестоким наказаниям. Это происходило каждый день. Провинившихся отделяли от прочих, помещали в определенные бараки, и охранники избивали их плетками и резиновыми дубинками. После первых ударов жертвам предлагали подписать расписку, по которой они письменно обязывались шпионить и доносить. При подписании расписки истязания прекращались. Тех же, кто отказывался подписывать, избивали до потери сознания. Данные методы не стеснялись применять даже к женщинам, которые также размещались в лагере. Так, одну из женщин за незначительный проступок, обвиняемый по собственному признанию, вместе с 4 другими охранниками избивали до тех пор, пока она не потеряла сознание, внимание, а у всех избивавших не наступило семяизвержение. Наиболее подло обвиняемый поступал именно с женщинами, изнасиловав 30-50 из них. 30-50, то есть непонятно сколько, но то ли 30, то ли 50. Если он ловил женщин на мелких проступках, то в обмен на то, что он не сообщит о них, заставлял их вступать в половую связь. Во время полового акта также не обходилось без жестокости и насилия. Вышеперечисленные истязания совершались по самым незначительным поводам, при этом обвиняемый особенно старался отличиться, чтобы сделать карьеру у нацистов и поскорее поступить в гестапо, поскольку из этой заводской охраны выходили самые надежные испытанные гестаповцы. Охранники имели приказ немедленно стрелять, если кто-то из иностранных рабочих приблизится к колючей проволоке. Зверские издевательства, естественно, вели к тому, что постоянно предпринимались попытки побега, тем более с учетом приближающейся линии фронта. Обвиняемый признался, что в подобных случаях стрелял сразу на поражение и таким образом убил от 50 до 100 человек. Те, кто умирали на месте, могли еще считаться счастливчиками, потому что раненых потом зверски мучили. Сам обвиняемый оказался не в состоянии назвать точное количество убитых им людей, потому что их было слишком много. Тела выбрасывали в заводские ямы для отходов, где промышленные сточные воды обеспечивали их немедленное разложение. Насколько жестоким и бесчувственным был обвиняемый, недвусмысленно показывает следующий поступок. Одному 13-летнему советскому подростку, депортированному в лагерь вместе с родителями, обвиняемый прострелил голову, когда тот от сильного голода пытался похитить тыкву. Лагерный врач констатировал немедленную смерть. Заключенных лагеря, которым, несмотря на строгую охрану, все же удавалось сбежать, начинали немедленно искать. За поимку и возвращение выплачивалась награда в 100 рейхсмарок. Иногда обвиняемый участвовал в таких облавах и часто получал премию. Незадолго до его увольнения с этого военного завода была разоблачена группа сопротивления, в которой участвовали генеральный директор, первый директор, мастера, инженера и другие лица. Обвиняемый донес в гестапо на 200 человек, якобы принадлежавший к этой группе, их имена были выбиты из заключенных лагеря в ходе жестоких допросов. На основе показаний обвиняемого вожаки этой группы были приговорены чрезвычайным судом в Кёнигсберге и расстреляны. Обвиняемый не только передавал людей в лапы гестапо, но и совершал другие преступления особенной жестокости. В ходе этой ужасной войны, которая стала преступлением против человечества, с оккупированных территорий были депортированы многочисленные работники для принудительного труда в гитлеровской Германии. В условиях гитлеровского террора эти иностранные работники не имели никакой правовой защиты. Жестокость тех гнусных зверств, которые обвиняемый совершал по отношению к беззащитным людям, заслуживает строгого наказания. Это особенно относится к преступлениям по отношению к принудительным работникам из восточных народов. Ну, под восточными тут имеется в виду народы нацистского Востока, да, то есть Восточной Европы – поляки, украинцы, белорусы и русские, которые рассматривались нацистскими палачами как расходный материал. Вот это приговор 1952 года из города Берлина, который впервые переведен на русский язык. Но еще более чудовищные вещи мы узнали о происходившем в Штутгофе. Причем то дело, о котором я сейчас буду рассказывать, это дело, которое проходило не в ГДР, вот этот первый приговор, это было ГДР. А сейчас мы будем говорить о том, что выявил суд ФРГ, причем в 1964 году. Это поразительная вещь. ФРГ была неоднозначная юстиция, и многие нацистские преступники получали очень слабые приговоры, очень маленькие. Это вызывало ярость у юристов и вообще у граждан Германской Демократической Республики, поскольку в Восточной Германии за этим внимательно следили, но доходило и до нас. И в частности, сейчас я погрузился в биографию Александра Ароновича Печерского, нашего знаменитого героя, советского офицера, который возглавил восстание в лагере смерти Собибор. Восстание стало успешно. Недавно был снят художественный фильм с Константином Хабенским, но не будем, так сказать, обсуждать качество этой кинокартины. Но я замечу, что Александр Аронович Печерский не такой, каким его изобразил и прокомментировал Константин Хабенский, а реальный Печерский, был человеком очень патриотически настроенным, активным. И главной целью его жизни было то, чтобы люди узнали о том, что происходило в Собиборе. И поэтому он, насколько это было возможно в Советском Союзе, а Печерский, так сказать, не надо представлять таким образом, что Печерский был забит, забыт, пребывал в забвении и не имел никакой трибуны для высказывания. Он достаточно много печатался, в том числе и в центральной прессе, получал огромное количество писем там, от пионеров, комсомольцев со всей страны. Он вел активную жизнь и занимал активную жизненную позицию. И вот одна из активных жизненных позиций его заключалась в том, что он внимательно следил за теми процессами, которые шли в ФРГ. И он был глубоко, до глубины души, возмущен тем, что нацистским преступникам в ФРГ дают небольшие сроки, и даже писал письмо Роману Андреевичу Руденко, который к тому моменту уже стал генеральным прокурором СССР, с просьбой отпустить его в ФРГ для того, чтобы он мог выступить свидетелем на процессе, в частности, по событиям в Собиборе. Ну и яростно клеймил там в прессе, то есть это было не то, что ему там партии и правительство поручали это делать, это была его миссия, он сам считал себя призванным разоблачать нацистские преступления даже после того, как нацистская Германия была повержена.
Ну, собственно, непонятно, он же офицер был, коммунист.
Конечно, конечно.
А что он еще должен был делать?
Да, да. Ну, чисто психологически он мог стремиться к тому, чтобы поскорее все это забыть, это тяжелые воспоминания и так далее, но у него была другая психология, он продолжал эту борьбу. Вот, это очень интересно, я бы о Печерском вообще отдельно поговорил, потому что это просто титаническая фигура на самом деле. Но, значит, в данном случае к суду никаких вопросов нет. Вот. И очень важно, что суд эти вещи установил. Вопрос скорее к нашим, почему это не перевезено и неизвестно. Значит, суд проходил в 1964 году в городе Тюбингене. Это Федеративная Республика Германия. Время, в общем, не самое благоприятное для вынесения приговоров, потому что холодная война в разгаре. Только что, вот буквально незадолго до этого, сбили Пауэрса, очередное обострение, но вот, тем не менее, делается такой, устанавливаются важные факты и делаются такие откровеннейшие выводы. Итак, у нас трое подсудимых, все они члены СС, Отто Гаут, Отто Карл Кнот и Бернард Людке. Все они работают в охране Штутгофа. И все они причастны к уничтожению газом солдат Красной Армии. Дело происходило летом 1944 года. В Штутгоф перевели 85 солдат Красной Армии из филиалов и обычных лагерей военнопленных. Значит, они получили какие-то увечья, травмы, которые сделали их непригодными для принудительного труда. Раз непригодны, значит, уничтожить. И руководство по линии РСХА, управление имперской безопасности, приказывает перевести их в Штутгоф для уничтожения как бесполезных едоков. Значит, здесь были установлены факты о том, что комендант лагеря Хоппа поначалу выступил перед своим начальством против приказа об убийстве этих заключенных, но тем не менее его убедили, что их надо истребить. И этот приказ об истреблении был выполнен. Правда, к этому моменту большая часть заключенных, ну или как минимум половина, уже погибла от голода, просто их по-прежнему продолжали не кормить. Но затем эсэсовцы из штаба комендатуры отвели несчастных в газовую камеру и убили. По приказу Хоппе в этом участвовал обвиняемый Людке, который загонял в газовую камеру жертв, пытавшихся обороняться своими костылями и палками. Также он вместе с другими эсэсовцами обеспечил охрану газовой камеры от возможных попыток вырваться во время самого процесса умерщвления. Людке знал, что эти жертвы – увечные военнопленные из Красной Армии, и что их убийство осуществлялось по приказу Управления имперской безопасности, потому что в них видели бесполезных едоков. Как и во время других умерщвлений газом, в газовой камере разыгрывались ужасные сцены. Заключенные бились в камере, рвали на себе волосы, цеплялись друг за друга, выцарапывали себе глаза. Под действием газа они чувствовали страшные боли. Обвиняемый Людке осознавал, что внутри газовой камеры жертвы испытывают ужаснейшие телесные и душевные мучения. Обвиняемый в основном все признал. Его признание подтверждено показаниями под присягой свидетелей, два свидетеля. Количество убитых газом заключенных эти свидетели достоверно определили как по меньшей мере 40 человек. Возражение Людке, что эти заключенные комиссары и подручные комиссаров Красной Армии, и лишь некоторые из них имели увечья, были опровергнуты свидетелями. Честно говоря, вот этот пассаж не совсем понятен в приговоре, потому что... ну хорошо, а даже если бы они были комиссарами, это что, можно, что ли, в газовую камеру затаскивать?
С точки зрения того, кто отвечает на вопрос, безусловно, да. Что не так-то?
Видимо, да. Но даже формально приказ о комиссарах к этому моменту был уже давно отменен. Поэтому, честно говоря, меня вот покоробила эта часть приговора. Вот. Но это не единственный эпизод. Помимо этого, Людке обвиняется в том, что в 1944 году участвовал в убийстве 5 русских офицеров, в том числе одной женщины, предположительно в чине майора. Его участие состояло в том, что он выяснил в политическом отделе лагеря номера содержавшихся там русских, а затем вместе с другими эсэсовцами отвел их в крематорий и там их охранял. Сначала 4 русских мужского пола по одному заводили внутрь крематория и убивали выстрелами в затылок, в то время как Людке снаружи охранял тех, кто ожидал расстрела. Когда настала очередь русской женщины, которой предстояло умереть последней, в крематории произошел инцидент с чудовищным эксцессом со стороны эсэсовцев. Видимо, русская оказала сопротивление расстреливающим, вслед за чем ее после рукопашной схватки, в которой вбежавший в крематорий Людке принял решающее участие, сожгли живьем. В ходе заседания выяснилось, что 4 русских офицеров мужского пола были по очереди расстреляны эсэсовцами, и что женщина, которую привели в крематорий последней после убийства 4 мужчин, после некоего спора препирательства с эсэсовцем Хёмницем, была брошена в печь живьем и умерла там ужасной смертью. Участие Людке в этой акции убийства состоит, по крайней мере, в том, что он выяснил в политическом отделе номера заключенных и вместе с другими эсэсовцами отвел их из барака в крематорий и там охранял. Не удалось достоверно выяснить, участвовал ли обвиняемый Людке в сожжении женщины. Согласно показаниям бывшего заключенного, бывшего тогда в обслуживающем персонале, именно Людке привез металлическую подставку, на которой тела отправляли в печь крематория, и при его участии эсэсовцы, наконец, общими усилиями отправили женщину в печь. Людке решительно возражал против этого описания, он лишь бездеятельно наблюдал этот инцидент с некоторого расстояния. Ну и приговор. Вот приговор этот тоже очень важен. Сейчас объясню, почему. Нельзя было не обратить внимание на то, что эти преступления обвиняемых совершались во времена национал-социализма и войны, то есть во времена, когда случалось много страшных несправедливостей, и люди массово умирали неестественной смертью. В своей упрямой мании Гитлер и его приспешники поставили своей целью истребление всех евреев в сфере господства немцев. Славянские народы считались неполноценными и должны были подвергнуться децимации. Вот это очень важная формулировка, я очень высоко ее оцениваю, потому что это пример того, что и суды иностранных государств прямо признавали факт того, что гитлеровская Германия стремилась осуществить и осуществляла политику частичного уничтожения славянских народов, что мне кажется исторической истиной, и в том числе речь шла, конечно, о русском народе. Это очень важно констатировать, об этом очень важно говорить, потому что об этом практически не говорили последние 30 лет, и буквально сейчас мы эту тему вытаскиваем из небытия. На такие факты необходимо обращать внимание, тем более, когда они проиллюстрированы такими чудовищными, просто леденящими кровь примерами.
Дело-то благородное. У нас тоже 30 лет боролись с большевизмом и коммунистическим наследием. Ну вот, кто лучше всех боролся, вот вам, пожалуйста. Крайне опасно подобные вещи в отношении родной страны. Ну, так... а в целом, и что им дали-то за то, что четверых застрелили, а одну сожгли живьем? Да,
там смертная казнь.
Смертная казнь, да. Справедливо, да.
Вот, значит, и таких случаев, конечно, было много.
А этих кто-то опознал, да, по всей видимости?
Да, да. Этих опознали, и там были свидетели из Европы. В данном случае правосудие восторжествовало. Вот. Но и, как я уже сказал, вот это массовое уничтожение, оно происходило до последних буквально дней. Уже прямо перед штурмом Кёнигсберга, это 6 апреля 1945 года, прямо перед штурмом Кёнигсберга прошли последние акции массового уничтожения уже в самом Кёнигсберге. Дело в том, что туда отступавшие немецкие войска сгоняли военнопленных из лагерей и остарбайтеров. Естественно, что все они снабжались питанием по остаточному принципу, а это значит, что практически не питались. И вот как в начале войны там какие-то массы, огромные массы людей были за колючей проволокой под открытым небом, вот примерно так же происходило и в конце войны. Примерно около 2000 человек находилось в Кёнигсберге, они были согнаны тоже вот в лагерях под открытым небом, их там не кормили, они умирали массово, в том числе это были женщины и дети, и это очень беспокоило население Кёнигсберга, потому что никто уже не верил, что удастся отстоять его. И немецкие обыватели, которые и так слышали от Геббельса о том, что Красная Армия приходит и убивает всех, но иногда, может быть, и не всех, очень боялись, что вот сейчас зайдет Красная Армия в город, увидит, что военнопленные женщины, дети уморены нацистами голодом, и их трупы валяются в разных частях Кёнигсберга.
Уморили не мы, а ответим за это
что мы. Сделает Красная Армия после того, как увидит трупы своих соотечественников, которые, в принципе, каждый солдат Красной Армии может проассоциировать с какими-то своими родными. А слухи о том, что вермахт и СС делали там, на Востоке, они уже разошлись к этому моменту. Все этого очень боялись. В городе была паника, были даже самоубийства. Люди себя убивали, только чтобы вот не оказаться в ситуации, когда Красная Армия заняла Кёнигсберг. И нацистское руководство приказывает расправиться с оставшимися в живых, а затем утилизировать трупы. Поскольку армия воюет, то это поручают гражданским членам партии НСДАП. И вот у нас есть очень интересный допрос одного из таких членов расстрельной команды, Отто Машона, который был вообще обычным плотником, он работал в театре.
Партиец, да?
Да, да, он старый, он уже не молодой, он старый партиец, но не военный, просто член НСДАП. Ну, вот его на партийное собрание вызывают, там в местную ячейку, и партийный босс ему говорит, что вот нужно такое поручение выполнить, потому что, вот, во-первых, значит, эти военнопленные что-то могут рассказать большевикам, а еще они могут принимать участие в боевых действиях против нас, поэтому всех надо убить. Вот, и дают винтовку, он идет и убивает. И все равно он был разоблачен, пойман, допрошен, там все это выяснили, конечно. Ну, люди были убиты уже в самые последние дни перед штурмом Кёнигсберга. То есть вот это массовое уничтожение, оно продолжалось до самого конца. И это, конечно, чудовищные вещи. Плюс здесь надо упомянуть один из эпизодов, которые стоят особняком. Это так называемая Пальмникинская бойня, которая произошла в январе 1945 года. Это один из крупнейших вообще актов Холокоста на территории современной Российской Федерации. Ну, вот, наиболее известен вообще из актов Холокоста Бабий Яр, да, в Киеве. Если говорить о России, это, наверное, Змеевская балка в Ростове. Ну, была еще и Пальмникинская бойня. Сказать точно, сколько там конкретно евреев было уничтожено, нельзя, потому что что там происходило? Заключенных евреев из Штутгофа погнали в поселок Пальмникин, ныне это Янтарный, в Калининградской области, для того, чтобы утопить их в янтарных шахтах. Вот такую форму массового убийства хотели осуществить. И пока они шли, ну, это, по сути, был марш смерти, потому что их же тоже не кормили, и сколько там людей умерло, ну, это тысячи людей, которые умерли по дороге, в том числе и в Кёнигсберге, вот, но в конце концов их довели до Пальмникина и уже собирались замуровать в шахтах, но руководство шахт категорически выступило против, потому что это могло бы… Не гуманизм здесь сыграл роль, конечно. Речь шла о том, что вот такое массовое убийство может отравить источники пресной воды. И поэтому давайте придумаем какой-нибудь другой способ их уничтожения.
Уничтожим в соленой воде, например.
Да, да? Например, так, да. И в итоге был. Да, еще ну, местный фолькштурм. Фолькштурм — это вот какие-то пожилые в основном или наоборот очень молодые люди, которых срочно призвали в армию, это началось в конце 1944 года, они отказались участвовать в расстреле. Поэтому там были эсэсовцы, коллаборационисты, кстати, и Гитлерюгенд. Там набрали пацанов из Гитлерюгенда, напоили их шнапсом и отправили. И происходило следующее. Это был не совсем расстрел, хотя отчасти расстрел. Отчасти расстрел, отчасти людей загоняли в Балтийское море. Ну, и там они тонули или просто от холода умирали. Это январь 1945 года. В общем, страшнейшая вещь. Ну, и несколько тысяч евреев было таким образом уничтожено. Я читал документы следствия, потом пришла Красная Армия, и началось расследование этих дел. Спаслось всего несколько человек, чуть более десятка. Вот. И началось следствие, было установлено, что там советские граждане, в том числе были советские граждане, конечно, нельзя было отличить, сколько там конкретно советских евреев было, но они там были, точно. Вот. Начали ловить преступников, непосредственно осуществлявших эти казни. Ну, конечно, страшное дело. Вот. Сегодня на месте этого злодеяния стоит памятник, ну, не лишним будет напомнить, я считаю.
Атас.
Вот, то есть не стоит забывать, что вот эта политика уничтожения и по отношению к евреям, и по отношению к советским военнопленным, она продолжалась до самого конца войны. Это не что-то, что вот в 1941 там, или 1942 году произошло, до самых последних дней. И если бы Красная Армия не победила, то эта политика уничтожения, конечно, продолжилась и, скорее всего, бы вышла просто на новый уровень и пришла бы к новым промышленным масштабам. И это было бы еще чудовищнее, чем то, что произошло на самом деле.
А с Кохом-то что?
Кох находился в Кёнигсберге, выступал с бравурными заявлениями, все время надеялся на то, что ну, что-то произойдет, что переломит ситуацию в войне. Надежды были разные. Сначала были надежды на то, что вот сейчас Рузвельт умер, и удастся замириться с англичанами и американцами, и дальше все силы будут брошены против Советского Союза, и как-то удастся отстоять Восточную Пруссию. Были надежды на изобретение Вундерваффе, ну и всякие другие надежды, но все они, как мы знаем, не оправдались. И когда начался штурм, Кох удрал. Удрал он в Пилау, это нынешний город Балтийск, и Отто Ляш, это командующий Кёнигсбергским гарнизоном, фактически без санкций Гитлера и Коха самостоятельно начал переговоры с Красной армией о, ну, о перемирии, ну, фактически речь шла, конечно, о капитуляции. Причем там была очень интересная коллизия, когда явились советские парламентеры, и начался диалог, он происходил в бункере Ляша, который сейчас представляет из себя музей очень интересный в Калининграде, а об этих переговорах узнали эсэсовцы, они пытались ворваться в бункер и уничтожить и Ляша, и, соответственно, советских переговорщиков. И завязался бой между солдатами вермахта и эсэсовцами, потому что солдаты вермахта умирать
Не хотели,
да. Вот. Ну и, соответственно, Кёнигсберг пал окончательно 10 апреля 1945 года. Кох находился в Пилау, ну потом он удрал оттуда, оказался очень живучий, и в конце концов на ледоколе Восточная Пруссия он прибыл в Фленсбург, где, точнее, скорее всего, он сначала уехал в Скандинавию, а потом добрался до Фленсбурга, где умолял Карла Дёница, бывшего командующего военно-морским флотом Германии, который возглавил германское правительство после самоубийства Гитлера, дать ему подводную лодку и удрать. Угу. Дёница его послал, вот, и после этого Кох скрывался. Скрывался под именем Рольфа Бергера, заурядного фермера, изменил внешность и думал, что его не найдет. И, конечно, очень внимательно следил за Нюрнбергским процессом, где, как я уже сказал, Альфред Розенберг, бывший шеф, пытался возложить всю ответственность за преступления на Украине на него, на Коха. Вот. Ну и так продолжалось до 1949 года, когда все-таки Коха опознали, разоблачили, он достался англичанам, а потом его выдали полякам. Его выдали полякам, потому что он, ну, в том числе, как мы помним, и против польского населения совершил много чудовищных преступлений, и вот судили его в Польше. И там Кох попытался последний раз обратиться к своей невиданной, так сказать, способности, вот, прибегнуть к своей невиданной способности всем задурить голову. Кох начал рассказывать о том, что вообще-то он, ну, вот его же обвинял когда-то Багзелевский, что он левый, так он и есть левый. Он всегда был за союз и дружбу с СССР. Ну, поскольку Польша была к этому моменту социалистической, то Кох делал поправку на идеологический настрой суда. Кох объявлял, что чуть ли не благодаря ему был заключен пакт Молотова-Риббентропа, что он всегда считал естественным союз, значит, Германии и СССР, а вот подлые нацисты, эсэсовцы, они всегда его ненавидели, всегда пытались его убить. В общем, ему было очень плохо при нацистском режиме. Тем не менее, его приговорили к смертной казни, но в действие приговор не привели, и Кох до 80-х годов дожил в польской тюрьме.
Ничего себе.
Вот, вот такая судьба. То есть, и умирая, он уже. Ой, умирая, он, то есть он умер в 85-м году, незадолго до краха Советского Союза. Так что его изворотливость вновь его не подвела.
Силён.
Да, силён, но всё-таки можно сказать, что получил по заслугам, потому что он был разоблачен перед всем миром как садист, сатрап и убийца.
Я бы все-таки всем этим гадам давал бы бумагу и авторучку. Вдруг его там, как их вождь Адольф в тюрьме книжки строчил, так и этим. А потом с научными комментариями бы публиковал, что ты там про себя понаписал. Многим было бы интересно.
Ну вот, кстати, есть переводная книга польских журналистов «Эрик Кох перед польским судом», но, опять же, материалы самого процесса Коха-то не опубликованы на русском языке, я не знаю, были ли они опубликованы в Польше, но и сейчас, если они не опубликованы, сейчас достаточно трудно было бы их получить по понятным причинам, но вообще это интереснейший исторический источник. Надо заняться.
И у этих кровавых тварей духовные и практические наследники, не стесняющиеся украшать себя свастиками, рунами СС и всем остальным. Кошмар. Книжка скоро.
Так точно, да, да, к концу года будет.
Ждем. Спасибо, Егор Николаевич. На сегодня все.